На связи со студией «Радио Спутник» военный корреспондент информационного агентства РИА Новости Андрей Коц. Андрей, немного в России вот этих вот новогодних праздников. Вот теперь на работу, по-моему, только 9 января. Значит, с 31 декабря по 9 января, получается, праздники. Вот ваше такое человеческое мнение, немного?
На мой взгляд, для воюющей страны это, ну, как-то непозволительная роскошь. То есть в одной части России люди будут есть салат оливье, там, ходить на каток, гулять, там, ходить на елку, а в другой части России, другая часть России, например, тот же Донецк, будут продолжать обстреливаться, люди по-прежнему будут там бегать за водой на колонке, сидеть без света, без газа. Ну, надо, не знаю, какую-то солидарность проявлять с регионами, которые сейчас воюют. И, на мой взгляд, вот этот длинный новогодний праздник, это сейчас лишнее абсолютно, как и массовое празднование Нового года. Ну, праздновать после победы надо, а не как бы в самый разгар боевых действий. Ну, вот, например, в том же Донецке там отказались от новогодней елки. Ну, потому что это опасно, там это будет массовое скопление людей, то есть по которым противник, ну, не применет нанести артиллерийский удар, как они это любят делать.
И, ну, вот, извините, Андрей, ну вот вы про елку сейчас сказали. В Киеве, вы знаете, да, поставили елку, которую даже там огни на какое-то время зажигают. То есть в Киеве не опасаются, что россияне ударят по массовому скоплению людей в столице Украины. Вот там не опасаются. А в Донбассе люди должны опасаться, что по массовому скоплению ВСУ ударят. То есть, вот, ну как так?
Ну, мы ведем
вот так, да? Вот так.
Боевые действия по-разному абсолютно. То есть, и для них все средства хороши. Мы соблюдаем некий политес. Ну, для меня, например, непонятно, почему Зеленский совершенно спокойно приезжает в Херсон, в Изюм, в Артемовск и уезжает оттуда живым. Если бы, вот, я уверен абсолютно, если бы Владимир Владимирович приехал в тот же Донецк, например, они бы все положили на то, чтобы накрыть его местоположение артиллерией либо ракетами.
Ну вот, возвращаясь к этим длинным выходным, вы, наверное, слышали о том, что в Государственную Думу направили предложение сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции на Украине. Объясняется эта необходимость сокращения тем, что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности. Ну вот такое обращение в Госдуму поступило, не знаю, как ответят депутаты, но я так понял, что вы поддерживаете вот это сокращение числа выходных.
Да, поддерживаю. Ну, как минимум для работников, например, той же оборонки. Потому что мы еще не вышли на ту инерцию, когда наши оборонные заводы бесперебойно гонят свою продукцию на фронт. А это нужно, потому что без насыщения боевых порядков современной техникой, современными вооружениями, современными боеприпасами, ну, победу нам не одержать, потому что Запад, сейчас на оборонку Украины работает весь Запад, на Западе, на Восточной Европе, в частности, разворачиваются украинские оружейные заводы, которые будут, ну, не опасаясь ракетного удара калибрами со стороны России, клепать те же танки, те же БТРы, БМП, зенитные средства, боеприпасы, и гнать все это на Украину. То есть, ну, нам нельзя в этой гонке отставать, нам наоборот нужно набирать темп, разворачивать там, соответственно, новое производство и гнать вот новую технику в зону боевых действий. Потому что убыль очень, очень большая у техники, как у нас, так и у Украины. Причем не только в результате обстрелов. Там артиллерийская война идет такой плотности, что артиллерийские стволы изнашиваются, ну, буквально за неделю. Их надо менять, нужно подвозить постоянно новые, подвозить запчасти, подвозить боеприпасы, подвозить. Ну, соответственно, не время сейчас отдыхать, я так сказал.
Вы в силу своей профессиональной деятельности очень часто общаетесь с нашими бойцами на линии соприкосновения, в том числе, ну, в зоне СВО. Вот, расскажите мне, что они говорят о ЗРК «Патриот», который Байден пообещал Украине. Потому что я, знаете, слышал много раз такие снисходительные комментарии. Ну что там этот «Патриот»? Но мне кажется, что вот так расслабленно тоже не стоит относиться к одному из самых мощных ЗРК в мире, вот если уж отдавать, ну так по-честному говорить.
Ну, с одной стороны, да. С одной стороны, это сложная система с дальностью стрельбы до 80-100 километров. Но, по сути, это аналог советской, российской С-300. Мне довелось в Донецке пообщаться с одним летчиком нашим. Я ему задал вопрос, как, собственно, «Патриот», что думаешь о нем. Он говорит, ну, мы это... Это оружие, против которого, ну, которое мы тщательно изучали в военных училищах, потому что, ну, все наше вооружение, все наши самолеты, они строились с расчетом на противостояние именно этой зенитно-ракетной системе. То есть она нашим людям достаточно известна, в отличие от достаточно более экзотичных NASAMS, IRIS-T, которые уже поставлены Украине. Опять же, вопросы вызывают, а где именно развернут ВСУ эти комплексы. Там известно о том, что там будет поставлена батарея одна. Батарея — это от 4 до 8 установок. У каждой по 4 ракеты. То есть это будет от 16 до 32 ракет, готовых к залпу. Ну, по цели обычно выпускается по 2 ракеты для большей вероятности ее поражения. То есть, ну, максимум вот эта батарея, если при максимальном количестве пусковых, сможет поразить 16 целей. И то это в лучшем случае. Но я бы не сказал, что это позволит надежно защитить тот же Киев. Естественно, в связке с другими зенитно-ракетными системами, в связке с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС, она будет, ну, достаточно эффективна, но, как показал опыт боевого применения «Патриотов» в той же Саудовской Аравии, когда йеменские хуситы наносили удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, этот опыт показал, что «Патриот» плохо справляется с беспилотниками, низколетящими, малоразмерными.
Но, кстати, один из высокопоставленных украинских военных сказал, что «Патриот» не будет стрелять по беспилотникам. Ну, и я понимаю, почему. Говорят, что одна ракета стоит 4 миллиона долларов. То есть, если стрелять такой 4-миллионной ракетой по беспилотникам, можно быстро вылететь в трубу.
Ну... Если судить по этой логике, то и по калибрам, крылатым ракетам «Калибр» они стрелять не будут, потому что, ну, крылатая ракета «Калибр», она немногим больше той же «Герани» по размерам, летит с той же скоростью, также летит на предельно малой высоте. Ну, а тогда почему стрелять? Самолеты наши под Киевом не летают. Не знаю, «Искандеры», баллистические ракеты малой дальности. Там не было никакой информации о том, что Америка поставит «Патриот» в варианте ПАК-3, который предназначен как раз для борьбы с баллистическими целями. Тогда зачем они нужны, если они их не будут применять, если слишком дорого применять? То есть их просто туда поставят для красоты, что ли?
Какое самое, на взгляд ваших собеседников, отвратительное оружие, поставленное западными партнерами Украине, вот доставляющее наибольшие сложности для наших военнослужащих? Может быть, это «Цезарь», может быть, это «Три семерки», что?
Это безоговорочно, это «Хаймарс». Угу. Они себя показали, они появились на фронте летом, сначала было 4 установки, сейчас, если не ошибаюсь, до 32 довели американцы их количество. Это действительно очень опасное оружие, очень точное, очень быстро разворачивается, отстреливается и также быстро покидает позицию. Выследить их крайне сложно, они мобильные, у них колесная база, развивает достаточно высокую скорость. У них управляемый боеприпас GMLRS имеет дальность стрельбы до 80 километров. Естественно, он действует в связке со всей разведывательной мощью НАТО. То есть это серьезное опасное оружие, и недаром американцы приняли решение резко нарастить их производства. Угу. Насколько я знаю, достоверных сведений с фотоподтверждением, фото- и видеоподтверждением уничтожения хотя бы одной установки «Хаймарс» пока еще не было. То есть это действительно, в отличие от тех же «Джавелинов», «Байрактаров» и прочего железа военного, на которое вот молился Киев, и который активно выпрашивал у стран Запада «Хаймарса», действительно серьезное влияние оказывают на ход боевых действий. По тому же Антоновскому мосту через Днепр, который соединяет Херсон с остальной частью Херсонской области, было нанесено порядка 130-140 прямых попаданий ракет «Хаймарс». То есть это ракета, она может попасть в мост. А мост — это достаточно сложная цель даже для управляемого вооружения.
Но так ведь этот мост им и не удалось. Ну, это заслуга советских и строителей, и проектировщиков, и инженеров, да. Но так этот мост, даже запустив по нему 130 хаймерсов, так и не удалось его окончательно разрушить.
Не удалось, но это в значительной степени затруднило переброску войск через него. Вот, например, насколько я знаю, когда наши уходили с правого берега, по мосту смогла проехать легко бронированная техника, но, скажем, танки пришлось переправлять паромами, то есть наводить переправу понтонную и перебрасывать их через реку непосредственно. Но в целом, да, мосты — это сложная цель. Уничтожить мост можно только либо попаданиями в опоры, что еще более сложно, потому что это еще более мелкая цель, чем, скажем, дорожное полотно через мост, либо тяжелыми фугасными авиабомбами калибром от 500 килограмм.
Говорили еще о том, что в ближайшее время начнется строительство широкополосной автомагистрали из других регионов России в Крым, так называемый сухопутный коридор, для того, чтобы разгрузить Крымский мост. Скажите, ну, поскольку вы там недавно были, расскажите, насколько это именно сейчас необходимо, или это предполагается, что в будущем понадобится вот такая дорога, и надо бы начинать ее строить уже прямо сейчас?
Ну, сухопутный мост в Крым идет через Запорожскую область, а Запорожская область – это одно из наиболее вероятных направлений прорыва ВСУ. То есть у них задача – это ударом с севера выйти на Мелитополь-Бердянск и перерезать нашу группировку на две части и выйти непосредственно на Крым. И какое-то крупное строительство в этих условиях затевать, ну, я не думаю, что это сейчас наиболее актуально. Пока что со снабжением крымской группировки справляется тот же Крымский мост, который уже, напомню, мы практически восстановили после того теракта. Но мне кажется, что эта задача, она больше такого для будущего, когда противника отгонят подальше.
Еще наш слушатель пишет. В Великой Отечественной войне у Красной Армии была главная цель победы — взятие Берлина. Вот где сейчас наш Берлин на Украине, как и где будет выглядеть победная точка в нашей победе? Ну, это Александр, конечно, вам может ответить только со своей личной точки зрения, да, потому что это, Александр не представитель Генерального штаба. Ну,
и Андрей.
Андрей, да, простите. Александр наш слушатель. Да. Андрей, ну вот ваша точка зрения.
Ну, мне, к сожалению, сводки из Генерального штаба по утрам на стол не кладут. Но, как мне кажется, сейчас первоочередная цель – это отбросить противника от Донецка и сконцентрироваться на освобождении именно Донецкой Народной Республики, которая, ну, на 50%, может быть, на 40%, сейчас занята противником. Первоочередная главная цель, на мой взгляд, сейчас – это именно прекратить обстрелы Донецка, потому что последний месяц там настоящий ад, то есть по центру бьют ежедневно, бьют по больницам. Вот в травматологию вчера прилетело, в республиканский травматологический центр вчера прилетело, где очень много тяжелораненых.
Да.
Сделать это можно, но только отодвинув линию фронта от Донецка минимум километров на 30. Сделать это крайне тяжело, потому что там очень хорошо укрепленная линия обороны вооруженных сил Украины. Что же касается Берлина, ну, например, Киев, я крайне сомневаюсь, что мы в ближайшее время, возможно, даже в ближайший год, будем брать Киев, потому что, ну, сейчас для этого у нас нету ни возможности, да, в принципе, какого-то стратегического преимущества взятие Киева нам не принесет, потому что я более чем уверен, что и Зеленский, и весь его кабинет, они находятся там в другом месте, а не в Киеве. Ну, опасаются, видимо, все-таки, что мы можем нанести ракетный удар по Банковой. Mm-hmm. Так что я не знаю, вот мне кажется, что этой зимой, ну, до февраля-марта будет некая крупная движуха, как говорится, либо с нашей стороны, либо со стороны ВСУ. И эта зимняя кампания, она во многом определит, как будут проходить и развиваться боевые действия в 2023 году. То, что это надолго, но это очевидно. То есть это даже, мне кажется, в 2023 году не закончится еще.
Вот по поводу движухи. Глава Офиса президента Украины Ермак сказал, что 2023 год станет переломным для конфликта между Россией и Украиной. И Киев одержит верх. Об этом он сказал британскому, одному из британских там изданий. С одной стороны, это понятно, что, ну а что должен говорить глава Офиса президента Украины? Ну понятно, что он это говорит. А с другой стороны, что-то они в последнее время очень много об этом талдычат. С чем вы связываете вот такую интенсификацию, я бы сказал, вот таких заявлений?
Ну, во-первых, это, ну, таким образом они пытаются поднять боевой дух своему населению, которое уже привыкает жить без света, без отопления, без централизованного водоснабжения в результате наших ракетных ударов по критической инфраструктуре. То есть, ну, чтобы люди не начали задавать своим властям вопросы, они их говорят: сейчас потерпите, вот скоро мы их отгоним. А вторая цель этих заявлений – это, ну, направлено, естественно, на Запад, чтобы Запад, который, ну, скажем, в Европе уже звучат такие голоса недоумения, а сколько можно уже давать денег и оружие Украине, когда уже этот конфликт закончится. Это направлено на Запад, сказать, что вот мы побеждаем, мы победим, дайте нам больше оружия, дайте нам больше денег, дайте нам больше, присылайте нам больше наемников. Mm-hmm. То есть это, ну, я бы не сказал, что сейчас ситуация на фронте складывается так, что ВСУ имеют возможность того же, допустим, вот Ермак заявлял о том, что в 2023 году освободят Крым. Как Крым освободит в 2023 году, я, например, слабо представляю. Mm-hmm. Тот же немецкий полководец Манштейн в 1941 году, чтобы пройти через Перекоп, это узкий перешейк, который соединяет Крым с материком, он задействовал колоссальное количество бронетехники и артиллерии, чтобы проломить и оборонить на рубеже Красной Армии на этом участке. Сейчас у ВСУ нету ни достаточного количества бронетехники, ни достаточного количества артиллерии, чтобы осуществить такую операцию. Тем более, к тому же, я напомню, что Крым – это одно из вообще самых укрепленных, наравне, наверное, с Калининградской областью, анклавов России. То есть, насколько его взять не получится, плюс, опять же, нужно учитывать сложный рельеф Крыма, который во многом горный. Вести там наступление достаточно тяжело. А если с моря наступать, ну, то есть, ну, у ВСУ нет таких возможностей, у них нет круп больших десантных кораблей, с которыми можно было высадить морской десант на побережье Крыма. У них вообще, в принципе, недостаточно плавсредств, и не стоит сбрасывать со счетов наш Черноморский флот, который при такой операции будет, ну, задействован на полную катушку, что называется.
Mm-hmm. И понятное дело, что скоро Новый год. Хочешь, не хочешь, скоро наступит 2023 для всех нас. Расскажите, может быть, вы знаете, Андрей, как на передовой отмечают этот праздник, если отмечают. Я думаю, что все люди, ну, хоть 60 секунд, но обязательно посвятят встрече Нового года. Как в Донецке? Ну, вот вы рассказали, что там елку не ставят. Ну, а что предполагают?
Ну, я полагаю, что в Донецке люди будут отмечать по-семейному, соберутся в своих квартирах. Там,
как и во всей остальной России, собственно, да?
Ну, да, да. Как это будут делать в окопах? Я не знаю, ну, наверное, фронтовые 100 грамм выпьют, да и дальше тянуть солдатскую лямку. То есть, ну, не секрет, что... Кстати, вот хотел бы еще отметить, много разговоров сейчас идет о том, что ВСУ могут на Новый год устроить на территории России ряд провокаций. В частности, читал, что якобы могут даже попытаться атаковать Москву беспилотниками. У них есть вот эти вот советские еще беспилотники «Стриж» с дальностью полета до 1000 километров, которые они переоборудуют под дроны «Камикадзе». То есть, ну, нельзя исключать вообще ничего, и я бы, не знаю, посоветовал тем же москвичам, да и жителям других крупных городов, ну, как-то избегать мест массового скопления людей в это время. Ну, береженого Бог бережет.
Ну, то есть мы сейчас все живем в такое время, что, в общем, нужно с осторожностью относиться вообще ко всему, что происходит вокруг. Ну, то есть...
Конечно, да.
Какие, если это не секрет, какие у вас планы, над чем работаете, куда собираетесь в Донбассе поехать в ближайшее время?
Сейчас работаем по ротации. Сейчас мой коллега работает в Донецко-Луганской области. Я буду заезжать, наверное, ближе к февралю. Ну, куда именно заезжать буду, пока не знаю. В планах я мало работал на запорожском направлении. Вот хотелось бы там побольше побыть. Ну и, в принципе, интересно было бы вновь вернуться на сватовский рубеж и посмотреть, как там сейчас обстоят дела. Там я знаю, что еще больше мобилизованных туда перебросили, еще более укрепили вот эту вот так называемую линию Суровикина, линию обороны. Вот. А в Донецке, в принципе, мне как репортеру работать уже, наверное, не так интересно, потому что там стоит фронт. Там как-то особых подвижек нет, под тем же Угледаром там сейчас идет позиционное бодание. Ну вот единственное вот из таких подвижек, вот сейчас сообщают о том, что выдавили противника на окраину Марьинки. Марьинка, это, она примыкает к Петровскому району Донецка, то есть это самая-самая граница города. Вот, в Марьинке я был летом, но вот хотелось бы, наверное, побывать и в Марьинке, в освобожденных территориях, полазить там по бывшим украинским позициям, посмотреть, как там все устроено. Но вот пока не знаю, все будет зависеть от ситуации.
Ну вот так, чтобы наши слушатели прочувствовали, для понимания, да, вот вы говорите, Марьинка – это окраина Донецка. То есть, пожалуйста, уже через дорогу стоит противник, через два квартала стоит противник. Вот здесь вот наши, через вот там вот ВСУ, вот буквально их можно невооруженным глазом. Правильно я понимаю?
Вот я был летом в Марьинке, то есть нас довели военные до самой крайней позиции, там было ясно слышно уже стрелковый бой. То есть если слышно автоматы, пулеметы, значит фронт уже вот совсем рядом.
Но это совершенно недалеко от города, это как можно сказать, ну вот как за МКАДом, вот так вот.
Ну, я бы даже сказал ближе, то есть в центре Донецка там работают кафе, там даже вот под обстрелами там все равно не прекращается жизнь, там гуляют молодые парочки там по улицам, мамы с колясками, и буквально в 15 минутах езды уже идут артиллерийские дуэли, идет стрелковый бой, то есть... Это действительно даже не прифронтовой город, Донецк — это именно фронтовой город, фронт проходит именно по границам города. И вот в этом плане я могу только аплодировать жителям Донецка, которые продолжают, пытаются жить полной жизнью, пытаются как-то вот даже не выживать, а именно жить. Там после каждого обстрела центра Донецка на место немедленно приезжают коммунальщики, которые работают просто, вот, им надо памятник ставить. Они вот только обстреляли, тут же приезжают, там латают асфальт, затягивают разбитые окна пленкой прозрачной. Вот, пожарные там каждый день совершают маленький подвиг. Потому
в общем,
что
фронтовой город, да.
Да, именно так.
Андрей, я благодарю вас за эту беседу. Нашим слушателям напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был военный корреспондент информационного агентства РИА Новости Андрей Коц.